Поэтому во второй день сентября, который выдался на редкость погожим, Евгения оказалась в судебно-психиатрическом институте, где на освидетельствовании находилась пациентка Кристина Дахилина. Евгению встретил молодой, но уже полностью седой профессор, который проводил ее в свой кабинет, предложил кофе и сказал: «Евгения Михайловна, ваш визит не будет зафиксирован ни в одном из наших журналов. Делаю я это исключение только потому, что меня попросили». Он отхлебнул кофе и внимательно из-под тонких очков взглянул на Женю. Та улыбнулась, понимая, что профессор далеко не в восторге от ее посещения, более того, от нарушения всех мыслимых служебных инструкций, и сказала: «Я вам очень благодарна». Профессор поставил чашку на блюдечко и сухо заметил: «Благодарите тех, кто организовал звонок из центрального аппарата Министерства здравоохранения. Я собрал о вас кое-какие сведения. Вы ведь не журналист и не репортер, а занимаетесь устройством свадеб». Женя подтвердила, а профессор спросил: «Зачем вам тогда встреча с пациенткой? Будь вы журналистом и желая накропать сенсационный репортаж, это было бы понятно. Но в таком случае пусть хоть сама министр звонила бы. Такой гость доступа к пациентке не получил бы». «А ведь нас постоянно осаждают».
«Еще бы! Черная вдова, убившая и частично съевшая своего супруга.
Бульварные издания такое обожают, постоянно выдумывая нечто в этом духе. А тут реальная история, причем с гораздо более кровавыми деталями». Женя давно обдумала, чем объяснить свой интерес к Кристине. «Понимаете, я пишу книгу. Триллер, в котором имеет место убийство, подобное тому, что совершила Кристина. Я не хочу сочинять небылиц. Не хочу писать чепуху с точки зрения судебной психиатрии. Поэтому мне надо переговорить с тем, кто совершил подобное преступление, чтобы правдоподобно отразить это в своем романе. Однако уверяю вас, что все имена и события будут изменены. Действие происходит в провинции». Профессор допил кофе, поморщился, как от зубной боли, и сказал: «Писатели еще хуже репортеров. Недавно мне пришлось принять участие в консилиуме по освидетельствованию одной такой вот писательницы, что совершила ряд убийств, а потом впала в кому и до сих пор лежит в одном из институтов. Она, слава богу, уже более никогда не очнется, а если все же очнется, то наверняка опять примется за старое». Женя припомнила какую-то позапрошлогоднюю историю, однако не позволила увести разговор в сторону. «Значит, вы против того, чтобы я говорила с пациенткой?» Профессор снова скривился и заметил: «Мое мнение не играет особой роли. Если я вам дам отворот-поворот, вы ведь снова подключите знакомых, и мне снова будут звонить из министерства, а у меня и так дел не в проворот. Однако сначала подпишите это». Он подсунул ей документ о неразглашении. «В особенности я не хочу, чтобы все потом говорили, что я устроил здесь экскурсию для блатных», — заявил он без обиняков. «Так, подписали? Отлично. А книгу вы мне потом пришлете. Я люблю на досуге писать разгромные рецензии на такие вот детективчики и триллеры, в которых сиволапые авторы, которые разбираются в судебной психиатрии как свинья в апельсинах, пишут такой бред, что хоть стой, хоть падай. И на ваш шедевр тоже напишу, вы уж не обессудьте».
«Буду крайне признательна за вашу рецензию эксперта», — ответила Женя, внутренне улыбаясь. «Обещанного триллера ему придется ждать ой как долго». Пока они шли по бесконечным коридорам, Женя осведомилась о состоянии пациентки и о том, виновна ли она, по мнению профессора.
«Хотите получить конфиденциальные сведения? Как бы не так. Освидетельствование еще идет.
Каков будет наш вердикт, сказать не могу. Узнаете в свое время. Однако что значит виновна? Мы таким понятием не оперируем, речь идет о том, вменяема пациентка или нет. Факт виновности устанавливается не нами».
Они миновали массивную металлическую дверь и прошли в другой, выкрашенный противной зеленой краской коридор.
Однако не стоит забывать, что в желудке пациентки был обнаружен частично переварившийся язык ее убитого мужа. А его потроха лежали около кровати, на которой она безмятежно спала. Спала, зажав в руке нож коим, и это подтвердили все экспертизы, был убит и разделан, подобно свинье, ее супруг. Вы видели фотографии с места преступления? Это просто Содом и Гоморра. Прямо Лондон осенью 1888 года. Как будто Джек-потрошитель вернулся.
Джек-потрошитель. Легендарный маньяк, которого, как утверждал профессор Нехороших, не было в помине, и за деяниями которого на самом деле скрывались сатанисты.
Было понятно, что профессор ни секунды не сомневался в виновности Кристины.
А какова вероятность того, что ее подставили? Что убийца кто-то другой, быть может, не один, а Кристина просто жертва, на которую свалили вину за это жуткое преступление, спросила она, когда они, миновав пост охраны, на котором дежурил молодой дюжа-санитар, подошли к еще одной двери.
Профессор усмехнулся и, бросив на Женю оценивающий взгляд, произнес:
«Сразу видно буйное воображение автора дешевых триллеров. Уж извините за мою прямоту и резкость. Это только в них хитрый убийца вкладывает герою или героине нож или револьвер, а тот или та просыпается в кровати, а рядом бездыханное тело партнера, с которым они прошлой ночью резвились».
Меня удивило, что в деле Кристины имеется заключение токсикологической экспертизы о том, что в ее крови следов наркотических веществ не обнаружено, заметила спокойно Женя. Но сама экспертиза была проведена аж 4 дня спустя. К тому времени следов, конечно же, не осталось.
Профессор снова бросил на нее оценивающий взгляд, на этот раз полное удивление.
«Ага, вы и дело читали. Занятно, что вам это бросилось в глаза. Мне, кстати, тоже».
«Я уже обратил внимание товарищей из Следственного комитета на это. Так один из этих хохмачей сказал, что да, недоработка, и они исправят. Так что надо полагать, что вскоре в деле появится акт токсикологической экспертизы от того же дня, когда пациентка была взята под стражу».
К ним подошел медбрат, гремевший связкой ключей. Он заглянул в зарешеченное окошко в двери и сказал:
«Все в порядке. Ее доставили в комнату для свиданий. Мне ее подготовить?»
«Подготовь», — ответствовал профессор, и медбрат, отомкнув дверь, зашел в камеру.
Женя же произнесла: «Но то, о чем вы говорите, подтасовка улик. Защита имеет право знать о том, что экспертиза имела место намного позже ареста. А если еще появится и результат липовой, то это может стать решающим фактором, по которому Кристина будет признана виновной. Ведь если ее разум был затуманен наркотиками...»
Профессор усмехнулся и сказал: «Если ее разум был затуманен наркотиками, то это является отягчающим обстоятельством. И какая теперь разница, баловалась ли она и ее муж какой-нибудь дурью?»
«А если все-таки кто-то вывел из строя мужа
и саму Кристину при помощи наркотика, а потом совершил убийство и обставил все так, как будто убийца она.
Профессор хмыкнул и заявил: «Ну да, а язык мужа ей в желудок при помощи зонда ввели, как бы не так.
Не забивайте себе голову вещами, которых не понимаете. Лучше пишите свой триллер и не лезьте в расследование. Вам же боком выйдет. Даю вам полчаса и ни секундой больше».
Вышедший из камеры медбрат обратился к Жене: «Пациентку не нервировать, не противоречить, к ней не прикасаться. Иначе придется сразу завершить общение. Идемте». И он провел ее в бокс.
Кристина сидела за столом. Женя отметила, что женщина переменилась. Светлые волосы безжизненно висели прядями, на лице проступили явные морщины, под глазами залегли глубокие фиолетовые тени. Кристина была облачена в зеленый комбинезон, а запястье ее правой руки, как отметила Женя, было приковано при помощи особого наручника к вмонтированному в пол столу.
Медбрат сказал, обращаясь к Кристине: «К тебе, посетительница. Будешь снова буянить, опять попадешь в карцер. А вы, если что, нажмите эту кнопку».
Он указал на красный пупырышек под столешницей с той стороны, где сидела Женя.
«И без глупостей», — заявил он и, взглянув на часы, произнес: «Ну, у вас уже 28 минут осталось. Вперед и с песней».
«Ладно, мешать вам не буду, все равно слушать эту бодягу я не хочу. Но, как я уже сказал, чуть что вызывайте меня. А то наша Кристиночка-людоедочка любит кочевряжиться». И он вышел из бокса, повернув в замке ключ.
«Добрый день, Кристина», — произнесла Женя, осторожно присаживаясь на металлический стул, опять же вмонтированный в пол.
Женщина, дернувшись, сверкнула глазами и прошипела: «Кому добрый, а кому и нет».
Женя вдруг ощутила страх. А с чего она взяла, что Кристина невиновна? Быть может, она одна из сатанистов и исполнила приказ, данный ей сверху, убила своего муженька и положила начало новому циклу, а сама отправилась в тюрьму.
«Меня зовут...» — начала она, но Кристина, резко подавшись вперед, отчего Женя вздрогнула и инстинктивно отпрянула, перебила ее: «Да знаю я, как тебя зовут. Ты ведь та самая лохудра, что осматривала тогда эту хату под Москвой. Мы ведь номера вашей тачки пробили. Выяснили, что за хмырь такой на нас руку поднял. Толян уже придумал, как вас, уродов, уделать. А потом вдруг...»
Она внезапно всхлипнула. Женя осторожно перевела дух. Эти личности собирались отомстить за публичное унижение Толяна, так что можно только радоваться тому, что им это не удалось, и им помешали.
Помешало им кошмарное убийство самого Толяна. Убийство, совершенное, как все уверены, именно Кристиной.
«Наслаждаться триумфом пришла дрянь!» — взвыла Кристина, пытаясь привстать, чего ей, однако, не позволял сделать наручник. «Хочешь видеть, как я страдаю? Убирайся прочь, иначе я тебе сейчас глаза выцарапаю, язык твой вырву и проглочу. Они ведь уверены, что я так с Толяном сделала, и ты тоже веришь?»
«Нет», — заявила резко Женя.
«Я думаю, что вас подставили, и в убийстве вы невиновны.
Однако слушать ваши дешевые подвывания не намерена. Хотите корчить из себя Ганнибала Лектора? Делайте это.
Что только подтвердит ваш диагноз. И вы останетесь в этом милом заведении до конца дней своих. Я ухожу».
Она поднялась, направляясь к двери, но за спиной у нее раздался голос Кристины, робкий, дрожащий, полный надежды.
«Ой, вы не шутите?
«Вы в самом деле мне верите? Считаете, что меня подставили? Не уходите, прошу вас, не уходите!»
Женя обернулась и увидела перед собой Кристину, являвшуюся теперь смертельно испуганной, почти потерявшей надежду девчонкой. Что ж, таковой она, собственно, и была, пока легкая, хотя, кто знает, может, очень даже и тяжелая, гламурная жизнь вкупе с браком с богатым и жестоким человеком не испортили ее характер и не извратили душу, видимо, все же не до конца. Но чтобы снова стать нормальным человеком, Кристине понадобилось оказаться под следствием по причине зверского убийства своего супруга. Евгения подошла к стулу и, не садясь на него, произнесла: «Я говорила с вашим адвокатом. Вы, собственно, тоже с ним говорили?»
«Мерзкий старикан. Первым делом намекнул мне, что если хочу, чтобы он защищал меня, я должна буду его за это отблагодарить», — вскипела Кристина, — «и даже подробно описал, как именно».
Женя кивнула и продолжила: «Да, он сластолюбец, однако юрист отличный, но даже он уверен, что шансов у вас нет. Поэтому-то вас, собственно, сюда и поместили, чтобы признать невменяемой. Но это не значит, что суда не будет, и вас выпустят на свободу. Вас до конца жизни запрут здесь».
Кристина заревела. «И даже родители. Эти неблагодарные скоты. Когда у меня все было хорошо, руки целовали. А теперь знать не хотят. Еще бы, их дочь убийца-людоед. Это их все мой братишка подначивает. Нарик поганый, я ему на дурь столько денег давала. Все его долги оплатила, а он...»
Женя опустилась на стул и произнесла: «Не надо плакаться, потому что все равно не поможет. Да, я вам верю, точнее даже знаю, что вы в убийстве не виноваты. Не ожидали, наверное, что я приду вам на помощь?»
Кристина заревела пуще прежнего, а Женя строго произнесла: «Итак, вы должны рассказать, что произошло в ту ночь, потому что только так можно доказать вашу невиновность. И прекращайте реветь».
Кристина шумно вздохнула. Видимо, командирский тон действовал на нее ободряюще. «Так ведь я все уже рассказывала следователям. Только они мне в лицо смеялись, заявляя, что такую чушь точно протоколировать не будут. Я и сама понимаю, что звучит дико. И даже мой адвокат заявил, что если я решила выдумывать сказки, то надо придумывать поумнее, а не такие тупые. Но в этом-то и суть, что это не сказки, а правда».
Женя кивнула, и Кристина продолжила: «В общем, в ту пятницу все было как обычно. Правда, у Толика день выдался не очень хороший, какая-то сделка сорвалась или что-то в этом роде, поэтому он был на взводе. И ни в какой клуб или ресторан он ехать не пожелал. Решил, что мы останемся дома. Ну, у меня все прошло как обычно. Парикмахер, косметичка, стилист, ювелир. Когда я приехала домой, то распорядилась об ужине. Решила, что Толику нужна романтическая атмосфера, потому что он так много работал и так себя выматывал.